Глава 16. Тони Риццоли смотрел, как она голая выходила из ванны, и думал: «Ну почему у гречанок такие большие задницы?» Она скользнула к нему в постель, обняла и прошептала:
«Я рада, что ты выбрал меня, Пулаки. Я сразу тебя захотела, как только увидела».
Тони Риццоли едва удержался, чтобы громко не расхохотаться. Эта сучка, видать, насмотрелась порнофильмов. «Конечно», — сказал он, — «я тоже, детка». Он прихватил ее в Нью-Йоркере, в сомнительном ночном клубе на улице Калари, где она работала певичкой. Она была тем самым, что греки презрительно называют «давизе скило» или «тявкающая собака». Ни у одной из девиц, работающих в этом клубе, не было таланта, во всяком случае вокального. Но за определенную мзду любую из них можно было увезти домой. Эту звали Хелена. Она была довольно хорошенькая, с темными глазами, чувственным лицом и зрелым телом. Ей было 24, и на вкус Тони Риццоли она была старовата. Но он никого в Афинах не знал, так что выбирать было не из чего.
«Я тебе нравлюсь?» — игриво спросила Хелена.
«Ага, я с ума по тебе схожу».
Он принялся ласкать ее грудь и, почувствовав, как затвердели соски, ущипнул ее.
«Ой!»
«Давай двигай вниз, детка».
«Я этим не занимаюсь».
Риццоли уставился на нее.
«В самом деле?»
В следующее мгновение он схватил ее за волосы и дернул. Хелена взвизгнула.
«Параколо!»
«Пожалуйста».
Риццоли дал ей увесистую пощечину.
«Еще один звук, и я сверну тебе шею».
Риццоли с силой ткнул ее лицом к себе в пах.
«Он там, крошка. Ну-ка, доставь ему радость».
«Отпусти!» — простонала девушка. «Ты делаешь мне больно!»
Риццоли еще крепче ухватил ее за волосы.
«Эй, ты же от меня без ума! Разве забыла?»
Он отпустил волосы, она подняла голову, глаза ее сверкали.
«А пошел ты!»
Но выражение его лица заставило ее замолчать. С этим мужчиной что-то было здорово не в порядке. И как она этого раньше не заметила?
«Нам нет причин ругаться», — сказала она, пытаясь его успокоить.
Пальцы Тони впились ей в шею.
«Я плачу тебе не за разговоры»,
— он опять ударил ее по лицу.
«Заткнись и принимайся за дело».
«Конечно, радость моя», —
торопливо сказала Хелена.
«Конечно».
Риццоли был ненасытен, и Хелена выбилась из сил, доставляя ему удовольствие. Она лежала рядом с ним до тех пор, пока не убедилась, что он заснул. Тогда она тихонько выскользнула из постели и оделась. У нее все болело. Риццоли еще не заплатил ей, и в обычной ситуации Хелена попросту взяла бы деньги из бумажника, добавив хорошие чаевые. На этот раз какой-то инстинкт заставил ее уйти, не взяв никаких денег. Часом позже Тони Риццоли разбудил громкий стук в дверь. Он сел и посмотрел на часы. 4:00 утра. Огляделся. Девушки не было.
«Кто там?» — спросил он. «Ваш сосед», — голос звучал раздраженно. «Вас к телефону».
Риццоли потер лоб ладонью.
«Иду».
Он надел халат и прошел к креслу, на котором лежали брюки. Проверил бумажник. Все деньги были на месте.
«Значит, эта сучка не дура».
Достал из бумажника 100-долларовую бумажку, подошел к двери и открыл ее. Сосед стоял в холле в халате и тапочках.
«Сколько времени, знаете?» — спросил он с негодованием. «Вы сказали...»
Риццоли протянул ему 100 долларов.
«Мне страшно неловко», — сказал он извиняющимся голосом. «Я очень быстро».
Негодование соседа словно испарилось.
«Да ладно. Может, дело стоит того, чтобы будить людей в 4 утра?»
Риццоли вошел в номер соседа и взял трубку.
Риццоли слушает. «Тут возникла проблема, мистер Риццоли», — сказал голос в трубке.
«В чем дело?»
«Я звоню по поручению Спироса Ламброу».
«О!» — внезапно его охватило беспокойство.
«И что случилось?» «Это касается Константина Демириса».
«И что же?»
«Один из его танкеров находится сейчас в Марселе».
«Ну?»
Нам удалось узнать, что мистер Демирис приказал перевести судно в Афины. Оно причалит в воскресенье утром, отплывет в воскресенье вечером. Константин Демирис собирается отплыть на нем.
Что?
Он пытается сбежать.
Но мы с ним...
Мистер Ламброу поручил мне передать вам, что Демирис собирается скрываться в Соединенных Штатах, пока не найдет способ от вас избавиться.
Ну и хитрый сукин сын. Понятно. Поблагодарите мистера Ламброу от моего имени. Скажите ему большое спасибо.
Не стоит благодарности.
Риццоли положил трубку.
Все в порядке, мистер Риццоли.
Что? А, да, все в ажуре.
И так оно и было.
Чем больше Риццоли размышлял о телефонном разговоре, тем больше удовлетворения он испытывал. Он так напугал Константина Демириса, что тот пытается скрыться. Тем легче будет иметь с ним дело. Воскресенье. У него 2 дня на подготовку.
Риццоли знал, что должен быть осторожен. Куда бы он ни пошел, всюду за ним увязывался хвост. «Эти мудаки полицейские», — презрительно думал Риццоли. «Когда будет нужно, я их стряхну в один момент».
Рано утром на следующий день Риццоли направился к телефонной будке на улице Кефисиас и набрал номер Афинского государственного музея. Сквозь стекло будки он видел мужчину, который делал вид, будто рассматривает витрину магазина. И еще одного, через дорогу, с энтузиазмом беседующего с продавцом цветов. Те двое, что следили за ним.
«Успеха вам», — усмехнулся Риццоли.
«Кабинет куратора. Чем могу вам помочь?»
«Виктор, это Тони».
«Что-нибудь случилось?»
— в голосе Коронца созвучала паника.
«Да нет», — сказал Риццоли успокаивающе. «Все нормально. Виктор, помнишь хорошенькую вазу с красными фигурками?»
«Амфора К».
«Ага, я ее сегодня заберу».
Последовала длинная пауза.
«Сегодня? Я не знаю, Тони».
Голос Коронца содрожал.
«Вдруг что-нибудь не так?»
«Ладно, дружище, забудь об этом. Просто хотел оказать тебе услугу. Тогда скажи Селу Призи, что у тебя нет денег, и пусть он делает, что хочет».
«Нет, Тони, подожди, я...»
Еще одна затяжная пауза.
«Ты уверен, что сам этого хочешь? Виктор, если ты сам не хочешь, так и скажи, и я слиняю в Штаты, где у меня нет таких проблем. Знаешь, мне все эти трудности ни к чему, я могу...»
«Нет-нет, я ценю все, что ты для меня делаешь. Правда, Тони. Эх, хорошо, договоримся на сегодня».
«Ладно. Значит, когда музей закроют, ты пойдешь и заменишь настоящую вазу копией».
«Охранник на выходе проверяет все свертки».
«Ну и что? Ваши охранники что, специалисты по искусству?»
«Да, разумеется, нет, но...»
«Послушай меня, Виктор. Ты просто возьмешь чек на одну из копий и прилепишь его к бумажному пакету с вазой. Понял?»
«Да, я понял. Где мы встретимся?»
«Не надо нам встречаться. Уходи из музея ровно в 6. У входа будет ждать такси. Пакет должен быть с тобой. Скажи водителю, чтобы ехал в отель «Британика». Вели ему тебя подождать. Пакет оставь в такси. Зайди в гостиницу, найди там бар и выпей чего-нибудь. После можешь ехать домой».
«Но пакет...»
«Не волнуйся, он будет в надежных руках».
Виктор Коронцис был весь мокрый от пота.
«Я никогда ничего такого не делал, Тони. Всю мою жизнь...»
Голос Коронцеса прерывался от волнения.
«Вы хороший друг, Тони. Лучше у меня никогда не было».
Он немного помолчал, стараясь справиться с волнением.
«А когда приблизительно я получу деньги?»
«Очень скоро», — заверил его Тони. «И тогда у тебя не будет никаких забот».
«И у меня тоже», — в восторге подумал Риццоли. «Никогда». В порту стояли 2 туристских судна, и в музее поэтому все время было полно народу. Обычно Коронцесу нравилось наблюдать за посетителями, пытаться угадать, кто есть кто. Среди туристов бывали американцы и англичане, а также много всякого народу из разных стран. Сегодня же он был в такой панике, что и думать о них не мог.
Он взглянул на две витрины, где были выставлены копии, предназначенные для продажи. Вокруг них толпились люди, и две продавщицы едва успевали их обслуживать.
«Может, они все распродадут?» — мелькнула у Коронцеса надежда. «И я не смогу сделать то, что велел Риццоли».
Но в душе он знал, что надежда его напрасна. В подвале музея хранились сотни копий наиболее выдающихся экспонатов. Ваза, которую Риццоли предложил ему украсть, считалась одним из главных сокровищ музея. Амфора с красными мифическими фигурками на черном фоне относилась к 15 веку до нашей эры. Последний раз Коронцес брал ее в руки 15 лет тому назад, когда он с душевным трепетом помещал ее в витрину, где она должна была храниться вечно.
«И теперь я собираюсь ее украсть», — с отчаянием подумал Коронцес. «Да поможет мне Бог».
Весь день Коронцес был как в тумане, с ужасом ожидая момента, когда он превратится в вора. Он вернулся в кабинет, закрыл дверь и уселся за стол.
«Я не могу этого сделать. Должен же быть какой-то другой выход. Но какой?»
У него не было ни малейшей возможности достать такую сумму. В ушах до сих пор звучал голос Призи.
«Ты отдаешь мне деньги сегодня, или я скормлю тебя рыбам? Усек?»
Этот человек — настоящий убийца. Нет, выбора у него не было. За несколько минут до 6 часов Коронцес вышел из своего кабинета. Две женщины, которые торговали копиями древних экспонатов, уже готовились закрывать свой киоск.
«Сидноми», — обратился к ним Коронцес, — «у моего приятеля день рождения. Хотелось бы подарить ему что-нибудь из музея».
Он подошел к витрине и сделал вид, что изучает ее. Там было полным-полно ваз, бюстов, кубков, книг и карт. Он долго их разглядывал, как бы не зная, что выбрать. Наконец он указал на копию красной амфоры.
«Пожалуй, вот это подойдет».
«Вне всякого сомнения»,
— сказала женщина. Она достала амфору из витрины и протянула ее Коронцесу.
«Дайте мне, пожалуйста, счет».
«Конечно, мистер Коронцес. Может быть, завернуть ее покрасивее?»
«Нет, не надо», — быстро сказал Коронцес. «Просто положить ее в пакет».
Он проследил, как она положила амфору и счет в бумажный пакет.
«Спасибо».
«Уверена, вашему другу понравится».
«Я тоже так думаю».
Он взял пакет трясущимися руками и вернулся в кабинет. Заперев дверь, Коронцес вынул копию из пакета и поставил ее на стол.
«Еще не поздно», — подумал Коронцес, — «пока я еще не совершил никакого преступления».
Он мучился, не зная, на что решиться. В голову лезли мысли, одна страшнее другой.
«Можно сбежать в какую-нибудь страну и бросить жену и детей. Или покончить жизнь самоубийством. Или пойти в полицию и заявить, что мне угрожают. Но стоит правде выйти наружу, мне конец».
Нет, выхода не было. Призи убьет его, если он не заплатит долг.
«Надо быть благодарным Богу за то, что у меня есть такой друг, как Тони. Не будь его, я уже давно был бы трупом».
Он взглянул на часы. Время действовать. Коронцес поднялся, ноги у него дрожали. Глубоко дыша, он постоял немного, стараясь взять себя в руки. Почувствовал, как вспотели ладони. Вытер их об рубашку, затем положил копию в бумажный пакет и направился к двери. Охранник, стоящий у входной двери, уходил в 6 после того, как музей закрывался. Другой охранник делал обход, но в данный момент он находился в дальнем конце музея. Его и Коронцеса разделяли с полдюжины залов. Коронцес вышел из кабинета и сразу наткнулся на охранника. От неожиданности он вздрогнул.
«Простите, мистер Коронцес, не знал, что вы еще не ушли».
«Да, я как раз собирался уходить».
«Знаете», — сказал охранник проникновенно, — «но я вам так завидую».
«Знал бы ты». «В самом деле, а почему?»
«У вас такие обширные познания обо всех этих чудесных вещах. Я вот тут хожу, смотрю, а ведь это все частички истории, верно? А мне о них ничего не известно. Может, вы когда-нибудь мне что-либо расскажете? Я ведь... Этот проклятый дурень никогда не замолчит.
Но, разумеется, когда-нибудь. Буду рад.
На противоположной стороне зала Коронцесу хорошо была видна витрина с драгоценной вазой. Надо было во что бы то ни стало избавиться от охранника.
Там, в подвале, похоже, что-то неладно с сигнализацией. Не затруднит ли вас проверить?
Конечно. Как я понимаю, некоторые вещи, что здесь хранятся, относятся...
Может, вы прямо сейчас проверите? Не хотелось бы уходить, не убедившись, что все в порядке.
Разумеется, мистер Коронцес, я тут же вернусь.
Коронцес видел, как охранник пересек зал, направляясь в сторону подвала. Стоило ему скрыться из глаз, как Коронцес рванулся к витрине с красной амфорой. Вынул ключ и подумал.
А ведь я и впрямь решился. Сейчас я ее украду.
Ключ выпал у него из рук и со звоном упал на пол.
А может, это знак? Может, Господь хочет меня вразумить?
Пот потоками струился по его лицу. Наклонившись, он поднял ключ и уставился на вазу. Она была просто великолепна. Тысячи лет назад его предки вложили в нее столько любви. Охранник прав. Это частичка истории, восполнить которую невозможно. Коронцес зажмурил глаза. Его передернуло. Огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не подсматривает. Открыл витрину и осторожно вынул вазу. Из бумажного пакета он достал копию и поставил ее в витрину, на то место, где только что был подлинник. Минуту он стоял, разглядывая копию. Она была отлично выполнена, но на его опытный взгляд все в ней говорило «подделка». Это было очевидно.
«Но только для меня», — успокаивал себя Коронцес, «и еще нескольких специалистов.
Никто другой не разглядел бы разницы. И кому вздумается разглядывать ее с пристрастием?» Коронцес закрыл витрину, запер ее на ключ и положил подлинную вазу в бумажный пакет, где уже лежал чек. Вынул платок и вытер лицо и ладони. Дело сделано. Посмотрев на часы, увидел, что время 7:10. Надо было спешить. Он уже направился к двери, когда увидел идущего ему навстречу охранника.
«Я не обнаружил никаких неполадок в системе сигнализации, мистер Коронцес, и...»
«Прекрасно», — сказал Коронцес. «Всегда лучше лишний раз проверить».
Охранник улыбнулся.
«Тут вы правы. Уходите?»
«Да, спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Второй охранник у дверей уже собрался уходить. Он заметил бумажный пакет в руках Коронцеса и широко улыбнулся.
«Должен проверить. Сами правила устанавливали».
«Разумеется», —
поспешно согласился Коронцес и протянул пакет охраннику. Охранник заглянул внутрь, достал вазу и увидел чек.
«Подарок приятелю», — объяснил Коронцес. «Он инженер по профессии».
«Зачем я это говорю? Какое ему дело? Нужно вести себя естественно».
«Очень мило».
Охранник кинул вазу обратно в пакет, и на какое-то мгновение Коронцес испугался, что она разобьется. Он прижал пакет к груди.
«Калиспера!»
Охранник открыл ему дверь.
«Калиспера!»
Коронцес вышел на свежий воздух, тяжело дыша и борясь с тошнотой. В его руках была вещь, которая стоила несколько миллионов долларов. Но он не привык смотреть на эти вещи через призму денег. Он думал о том, что предает свою родину, украв кусочек ее истории и продав его какому-то безликому иностранцу. Он спустился вниз по ступенькам. Как и обещал Риццоли, у входа его ждало такси. Коронцес открыл дверь и сел в машину.
«Отель «Британика», — сказал он водителю.
Он откинулся на сиденье. Сил у него не было. Казалось, он только что вышел из тяжелого сражения. Интересно, выиграл он или проиграл? Когда такси остановилось у подъезда гостиницы, Коронцес сказал водителю: «Подождите, пожалуйста». В последний раз взглянул на бесценный пакет на заднем сиденье, затем быстро вошел в холл гостиницы. В дверях он обернулся. В такси садился какой-то мужчина. Еще секунда, и такси умчалось. Итак, дело сделано. «Никогда больше ничего подобного не повторится», — подумал Коронцес. «Никогда в жизни. Конец кошмару». В воскресенье, в 3 часа дня, Тони Риццоли вышел из гостиницы и двинулся в сторону площади Амония. На нем был ярко-красный клетчатый пиджак, зеленые брюки и красный берет. За ним шли 2 детектива. Один из них заметил. «Он, верно, эти тряпки в цирке приобрел». На улице Метакса Риццоли сел в такси. Детектив доложил через переговорное устройство. «Объект сел в такси и движется в западном направлении». В ответ он услышал.
«Видим. Следуем за ним. Возвращайтесь в гостиницу».
«Слушаюсь». Неприметный серый седан проследовал за такси, держась на небольшом расстоянии. Такси теперь двигалось в южном направлении, мимо Монастираки. Сидящий рядом с водителем седана детектив взял в руки микрофон. «Центральная?» — докладывает 4-й. «Объект находится в такси. Едут по улице Филхелион. А, минутку, они только что свернули на улицу Пета. Похоже, он направляется к Плаке. Можем его там потерять. Пошлите кого-нибудь следить за ним».
«Одну минутку, 4-й».
Немного погодя, радио снова ожило.
4-й, можем послать вам подмогу. Если он сойдет у Плаки, продолжим за ним слежку».
«Кало. На объекте красный клетчатый пиджак, зеленые брюки и красный берет. Его трудно не заметить».
«Подождите».
Такси остановилось. Он вышел у Плаки.
«Сейчас передадим вашу информацию. Ну, все, за ним следят. Вы свободны. Конец связи».
В Плаке 2 детектива наблюдали за мужчиной, вылезающим из такси.
«Где это он достал себе такую одежку?» — изумился вслух один из них.
Они подошли поближе и последовали за ним через толпу по узким кривым улочкам старого городского района. Около часа он бесцельно бродил по улицам, мимо таверн, баров, сувенирных киосков и маленьких картинных галерей. Он спустился вниз по улице Анафиотика и остановился у рынка поглазеть на сабли, мушкеты, кастрюли, подсвечники, керосиновые лампы и бинокли.
«Какого черта ему там надо?»
«Такое впечатление, что он просто вышел на прогулку. Стой, вон он идет». Он повернул на улицу Геронда и направился к ресторану «Ксинос». Детективы стояли в сторонке, наблюдая, как он заказывает себе обед. Им все уже начинало надоедать.
«Хоть бы уж он скорее что-нибудь сделал. Хочу домой. Поспать бы сейчас».
«Лучше бди. Если упустим его, Николина нам головы пооткусывает».
«Да как его можно упустить? Он же как маяк».
Второй детектив смотрел на него во все глаза. «Что ты сказал?»
«Я сказал, проехали».
В голосе у него внезапно зазвучала тревога. «Ты лицо его видел?»
«Нет».
«И я нет? Тифло, пошли!» Детективы поспешно вошли в ресторан и подошли к столику. Перед ними сидел совершенно незнакомый человек. Ярость инспектора Николино не знала границ.
«Я поставил 3 бригады следить за Риццоли. Как вы умудрились его потерять?»
«Он нас перехитрил, инспектор. Первая группа видела, как он сел в такси».
«Упустили такси?»
«Нет, сэр. Мы видели, как он вышел. Вернее, мы думали, что это он. Он был очень броско одет. У него был другой пассажир в такси, с которым он поменялся одеждой. Мы следили не за тем».
«А Риццоли уехал в такси?»
«Да, сэр».
«Номер записали?»
«Понимаете, сэр, нам показалось это лишним».
«А что за человека вы взяли?»
«Коридорный, из той гостиницы, где живет Риццоли. Риццоли сказал ему, что хочет сыграть кое с кем шутку, дал ему 1000. Больше мальчишка ничего не знает».
Инспектор Николино глубоко вздохнул.
«Как я понял, на данный момент никто не знает, где находится мистер Риццоли».
«Боюсь, что нет, сэр».
В Греции 7 главных портов. Салоники, Патры, Волос, Игуменица, Кавала, Ираклион и Пиреус. Пиреус расположен в 7 милях к юго-западу от Афин и является не только главным портом Греции, но и одним из важнейших портов Европы. В Пиреусе 4 гавани, 3 из которых предназначены для прогулочных яхт и океанских судов.
Четвертая гавань — Гераклис. Отведена для грузовых судов, которые пристают прямо к набережной. Теле стоял на якоре в бухте Гераклис. Это был огромный танкер, похожий на гигантского бегемота, притаившегося в темной воде. Тони Риццоли в сопровождении четырех мужчин подъехал к пристани. Взглянув на огромный танкер, Риццоли подумал: «Итак, он здесь. Теперь проверим, на борту ли наш приятель Демирис». Он повернулся к сопровождающим. «Двое подождите здесь. Остальные пойдут со мной. Следите, чтобы никто не сошел с судна».
«Будет сделано!»
Риццоли и двое мужчин направились к трапу. Когда они поднялись наверх, к ним подошел матрос.
«Чем могу служить?»
«Мы к мистеру Демирису».
«Мистер Демирис в своей каюте. Он вас ждет?»
«Значит, сведения были верными». Риццоли улыбнулся. «А как же? Конечно, ждет. Во сколько вы отплываете?»
«В полночь. Я вас провожу».
«Спасибо».
Вслед за матросом они прошли по палубе к лестнице, ведущей вниз. Трое мужчин спустились за ним и по узкому коридору, миновав с полдюжины кают, подошли к последней двери. Матрос хотел было постучать, но Риццоли оттолкнул его.
«Мы сами представимся».
Толкнул дверь и вошел. Каюта оказалась значительно больше, чем думал Риццоли. Там была кровать, диван, письменный стол и два кресла. За письменным столом сидел Константин Демирис. Увидев вошедшего Риццоли, он с трудом поднялся, лицо его побледнело.
«Что вы здесь делаете?» — чуть слышно спросил он.
«Мы с друзьями решили пожелать тебе приятного путешествия, Коста».
«Откуда вы узнали? Я хочу сказать, я не ждал вас».
«Что правда, то правда», — согласился Риццоли. Он повернулся к матросу и сказал: «Спасибо, приятель».
Матрос вышел. Риццоли посмотрел на Демириса.
«Собрался в путешествие, не попрощавшись со своим партнером?»
«Нет, конечно, нет», — поспешно сказал Демирис. «Я приехал тут кое-что проверить. Танкер утром отплывает».
Пальцы у него дрожали. Риццоли подошел поближе. Затем тихо произнес:
«Коста, детка, ты сделал большую ошибку. Какой смысл бежать, когда негде спрятаться? Мы же с тобой договорились. Или забыл? Знаешь, что бывает с теми, кто нарушает слово? Они умирают. И умирают трудно».
Демирис проглотил комок в горле.
«Я хотел бы поговорить с вами наедине».
Риццоли повернулся к своим спутникам.
«Подождите за дверью».
Когда те вышли, Риццоли уселся в кресло.
«Ты меня разочаровал, Коста».
«Я не могу этого сделать», — сказал Демирис. «Я вам дам денег. Вы о такой сумме и не мечтали».
«За что?»
«Вы покидаете это судно и оставляете меня в покое».
В голосе Демириса звучало отчаяние.
«Вы не можете так со мной поступить. Правительство отберет весь мой флот. Я буду разорен. Пожалуйста, я дам вам все, что захотите».
Тони Риццоли улыбнулся.
«У меня есть все, что мне нужно. Сколько у тебя танкеров? 20? 30? Мы их все пустим в дело. Все, что нам требуется, так это подобрать еще парочку портов».
«Вы не представляете, что вы со мной делаете».
«Полагаю, об этом следовало подумать до того, как проворачивать ту аферу».
Тони Риццоли поднялся.
«Тебе придется побеседовать с капитаном. Скажи ему, мы сделаем лишнюю остановку где-нибудь на побережье Флориды».
Демирис поколебался.
«Хорошо. Когда вы вернетесь сюда утром...»
Риццоли расхохотался.
«Да я никуда не собираюсь. Кончайте игры. Ты же хочешь улизнуть в полночь. Ну, прекрасно, и я с тобой улизну. Мы доставим груз героина на борт, и чтобы подсластить сделку, захватим еще одно из сокровищ Государственного музея. И ты доставишь его для меня в Америку контрабандой. Пусть это послужит тебе наказанием за то, что ты попытался меня одурачить».
Демирис казался совсем потерянным.
«Может быть, все же...» — взмолился он. «Я могу что-нибудь сделать.
Риццоли похлопал его по плечу. «Взбодрись. Обещаю, тебе понравится быть моим партнером». Риццоли подошел к двери и открыл ее. «Порядок, можно грузить», — сказал он.
«Куда нам пристроить груз?»
На судне была уйма мест, где можно было спрятать героин. Но Риццоли не считал нужным особо изощряться. Флот Константина Демириса был вне подозрений.
«Положите груз в мешок из-под картошки, пометьте его и засуньте подальше в трюм», — распорядился он. «Вазу принесите мистеру Демирису, пусть будет под его личной охраной».
Риццоли повернулся к Демирису и смерил его презрительным взглядом.
«Не возражаете?»
Демирис пытался что-то сказать, но безуспешно.
«Ладно, парни», — приказал Риццоли, — «действуйте».
Тони поудобнее уселся в кресле.
«Неплохая каютка. Разрешаю тебе здесь остаться, Коста. Мы с ребятами найдем себе другое помещение».
«Благодарю вас», — удрученно произнес Демирис. «Благодарю вас».
В полночь два буксира вывели гигантский танкер в открытое море. Героин уже был на борту, а ваза доставлена в каюту Демириса. Тони Риццоли отозвал одного из своих приятелей в сторону.
«Пойди в радиорубку и оборви там все провода. Не хочу, чтобы Демирис передавал что-нибудь на берег».
«Понял тебя, Тони».
Хотя Константин Демирис полностью сломался, Риццоли не хотел рисковать. До самого отплытия Риццоли беспокоился, как бы ни случилось чего непредвиденного, потому что происходящее превосходило все его ожидания. Константин Демирис, один из самых богатых и могущественных людей в мире, его партнер.
«Партнер? Как же?» — думал Риццоли. «Да он полностью в моей власти. Весь его проклятый флот мой. Да я могу перевозить столько героина, сколько захочу. Пусть другие лезут из кожи вон, пытаясь доставить порошок в Штаты. У меня все схвачено. Да еще эти музейные редкости. Уж удача так удача. И все только мое. Ребятам вовсе незачем об этом знать».
Тони Риццоли заснул. Ему снились целые флоты золотых кораблей и дворцы, полные молоденьких служанок. Проснувшись утром, Риццоли с приятелями отправился завтракать. В кают-компании уже находились несколько членов экипажа. Стюарт подошел к их столу. «Доброе утро».
«А где мистер Демирис?» — спросил Риццоли. «Он что, не завтракает?»
«Он лежит у себя в каюте, мистер Риццоли. Нам приказано подавать вам и вашим друзьям все, что пожелаете».
«Очень мило с его стороны», — улыбнулся Риццоли. «Мне дайте апельсиновый сок и яичницу с беконом. А вы, ребята?»
«Звучит неплохо».
Когда завтрак был заказан, Риццоли сказал.
«Я бы хотел, чтобы вы не очень высовывались. Старайтесь держаться незаметно. Будьте вежливы и обходительны. Не забывайте, мы в гостях у мистера Демириса».
К ланчу Демирис не вышел. К ужину тоже. Риццоли решил пойти поболтать с ним. Демирис сидел в каюте, уставившись в иллюминатор. Выглядел он бледным и уставшим.
«Ты бы поел, партнер. Надо ж силы поддерживать», — сказал Риццоли. «А то вдруг заболеешь. У нас же полно дел. Я велел стюарду принести ужин сюда».
Демирис глубоко вздохнул.
«Я не хочу. Впрочем, ладно. Уйдите, пожалуйста».
Риццоли усмехнулся.
«Ухожу. После ужина поспи. У тебя ужасный вид».
Утром Тони направился к капитану.
«Я Тони Риццоли», — сказал он. «Гость мистера Демириса».
«Знаю. Мистер Демирис предупредил, что вы ко мне зайдете. Он что-то говорил об изменении курса».
«Верно. Я скажу, когда надо будет. Когда мы прибываем к побережью Флориды?»
«Приблизительно через 3 недели, мистер Риццоли».
«Прекрасно. Я еще зайду».
Риццоли ушел и отправился бродить по танкеру. Его танкеру.
Весь проклятый флот теперь принадлежит ему. Весь мир. Риццоли не мог вспомнить, чтобы он когда-нибудь чувствовал себя таким счастливым.
Они благополучно пересекали океан. Время от времени Риццоли заходил в каюту Демириса.
«Ты бы держал девок на борту», — как-то сказал Риццоли. «Впрочем, я слышал, что грекам девки не нужны. Это правда?»
Но Демирис предпочел сделать вид, что не услышал оскорбления. Дни тянулись медленно, но каждый час приближал Риццоли к исполнению его мечты. От нетерпения он был как в лихорадке. Прошла неделя, потом еще неделя, и, наконец, они подошли к северному побережью Америки. В субботу, когда Риццоли стоял у борта и смотрел на океан, вдруг ярко сверкнула молния. К нему подошел первый помощник капитана.
«Похоже, погода портится, мистер Риццоли. Надеюсь, вы не боитесь морской болезни?»
Риццоли пожал плечами.
«Да я ничего не боюсь».
На море появились волны. Судно то зарывалось носом в волну, то вздымалось на ее гребень. Риццоли почувствовал, что его тошнит.
«Выходит, я боюсь морской болезни», — усмехнулся он. «Ну и какая разница?»
Весь мир принадлежал ему. Он вернулся в каюту и рано лег спать. Ему опять снились сны. На этот раз без золотых кораблей и голых девушек. Плохие сны. Шла война и гремели орудия. И его разбудил взрыв. Сна как не бывало. Каюту раскачивало. Судно находилось в эпицентре шторма, чтоб его черти драли. Он слышал, как по борту бегали люди. Что, наконец, происходит?
Тони поспешно выбрался из постели и вышел в коридор. Пол внезапно пополз влево, и он с трудом удержался на ногах.
«Что случилось?» — крикнул он пробегавшему мимо человеку. «Взрыв! На судне пожар! Мы тонем! Идите лучше на палубу!»
«Тонем?» — Риццоли не верил своим ушам. «Все шло так гладко». «Плевать», — подумал Риццоли. «Даже если я потеряю этот груз, я могу это себе позволить. Будут еще грузы. Надо спасать Демириса. Без него хана. Надо послать сигнал СОС».
И тут он вспомнил, что сам приказал уничтожить радиопередатчик.
С трудом удерживая равновесие, Риццоли прошел по коридору к трапу и поднялся на палубу. К его изумлению, шторм кончился. Море было спокойным. Было полнолуние. Вдруг снова раздался взрыв, потом еще один. Судно еще больше накренилось. Корма быстро погружалась в воду. Матросы пытались спустить на воду спасательные шлюпки, но было уже поздно. Море вокруг танкера было покрыто горящей нефтью.
Где же Константин Демирис?
И тут он, несмотря на грохочущие взрывы, где-то высоко услышал звук работающего двигателя. Он поднял голову. На высоте примерно 10 футов над танкером завис вертолет.
«Мы спасены!» — возликовал Риццоли и начал изо всех сил махать руками.
В иллюминаторе вертолета появилось лицо. Риццоли не сразу понял, что это Демирис. Он улыбался, а в его поднятой руке была бесценная амфора. Риццоли не мог отвести от нее глаз, пытаясь сообразить, что именно происходит. «Откуда Константин Демирис взял вертолет среди ночи?» И вдруг он все понял, и сердце у него ушло в пятки. Никогда, ни на одну минуту не собирался Константин Демирис иметь с ним дело. Этот сукин сын все продумал с самого начала. Тот телефонный звонок, когда ему сообщили, что Демирис собирается сбежать. Не от Спироса Ламброу тогда звонили, а от Константина Демириса. Он расставил ему ловушку, заманив на судно, и Риццоли попался как последний недоумок. Танкер все быстрее уходил под воду, и Риццоли уже чувствовал, как холодные волны океана плещутся у его ног, как они достигли затем колен. Этот подлец бросил их всех подыхать неизвестно где, и никто никогда не узнает, что произошло. Риццоли снова поднял голову к вертолету и диким голосом заорал.
«Вернись! Я дам тебе все, что захочешь!»
Ветер отнес его слова в сторону.
Последнее, что увидел Тони Риццоли, прежде чем судно перевернулось и горящая соленая вода залила ему глаза, был вертолет на фоне полной луны.